Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 27 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асав. Всех приветствую в этот понедельник. Сначала хочу предупредить, что гроза вроде бы ушла из Москвы, но все равно дождь еще идет в ряде районов, и это сказывается на дорожной обстановке. По Яндексу 7 баллов, по ЦОД столько же, и много аварий. Аккуратнее, пожалуйста, передвигайтесь. Как обычно, пробки по МКАДу в тех местах, где они обычно, только сильные, да. Также традиционная и Рублевка себя показывает, и Новая Рига, все вот это. Вот только осложнено все авариями. Аварий много, смотрите аккуратней. Ну, к сегодняшним темам. Сегодня тем достаточно много, причем они имеют такое и широкое, и эпизодическое назначение. Есть и наша с вами повестка. Я думаю, что сегодня, наверное, единственный день из прошлой недели, и из этой, когда мы обойдемся с вами без Хабаровского края, потому что там ничего особенно не происходит. Господин временно исполняющий все-таки смог выйти к людям, но, на мой взгляд, несколько поздно. Но это обсудим завтра, и думаю, что еще к этой теме будем возвращаться. Что по сегодняшним новостям? Ну, во-первых, хотел кратко обсудить вопросы терроризма. И напомню, что у нас работает смс-портал +7 925 88 88 948, и телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира, который нам скоро понадобится, 8-495-73-73-948. Нильс Михаил спрашивает, на метро добирались? Нет, сегодня добирался на такси. Вот, значит, про терроризм. Сегодня ФСБ предотвратило теракт в месте массового пребывания людей в Москве. Благодаря совместной работе МВД и Следственного комитета пресечена деятельность члена террористической организации, планировавшего совершение террористического акта. Я так понимаю, что при задержании он оказал сопротивление. В Химках это было, открыл огонь, и при нем нашли автомат АКСУ, магазины, гранаты, несколько штук. И, собственно, обнаружено доказательство, что он был связан с эмиссаром международного терроризма в Сирии и готовил вот такой массовый шутинг, как говорят, в Америке. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск соучастников. Нашли квартиру, которую он арендовал, там эти вещественные доказательства. Задержан его родственник, вот, который дал несколько деталей, что этот убитый пропал, при задержании, при сопротивлении, да, его застрелили. Вот, что он пропал несколько недель назад, и родственники догадались, и, собственно, начали бить тревогу. Вот, у меня вопрос-то к вам какой, смотрите, ну, вроде бы вот тема с запрещенным в России в исламским государством, да, уже она вот ушла на периферию совсем новостной повестки, и, в общем, редко всплывает, и в наших обсуждениях мы много давно уже не брали эту тему, и, в общем, это, кажется, что это утратило актуальность, тем не менее, да, вот 23 числа в ФСБ сообщило о спецоперации, в ходе которой задержало 22 террориста из запрещенной организации «Исламское движение Узбекистана». Да? По всей стране. Москва, Новосибирск, Красноярский край. Вот, и 17 июля в Хабаровске, да, был задержан еще один товарищ, который собирался применить зажигательное устройство, ну, известное всем, коктейли имени одного советского деятеля, тоже с доказательствами. И мы видим, что количество, конечно, снижается, но, тем не менее, они продолжаются. И вот вопрос, да, коль скоро это находится на периферии, как наше социальное самочувствие по этому вопросу? Чувствуем мы с вами эту угрозу? Не чувствуем. Мы все равно понимаем, что эта опасность никуда не делась. Ну, в Европе там понятный тоже контекст с этим происходит. Хотя он сменился, да, и он несколько сменился. Хотя вот там признался один господин в поджоге того самого собора в Нанте, но его привязку к сетевому такому джихадистскому терроризму ее пока не публичат, но они редко это делают. Давайте обсудим по телефону 8-495-7373-948. Звоните, если у вас есть какое-то мнение по этому вопросу. Я пока изложу свое мнение. Я считаю, что вот как был международный терроризм угрозой номер один во всех его проявлениях, как вот ушло запрещенное в России исламское государство, поменяло свой статус с территориального на вот такой сетевой, так это и осталось. Есть очаги, есть и на Филиппинах, а не на Минданао, есть и в Латинской Америке даже, и в Африке. Все равно это есть. Но акторам большой политики, тем же самым американцам, кстати, о них тоже сегодня поговорим, им эта тема для них вообще не актуальна. После провала в Афганистане, ну, фактически, да, провала в Сирии, вот, они стараются на эту тему вообще не разговаривать. Вы в эфире, слушаю ваше мнение. Алло.
Алло, Александр, это Николай. Я считаю, что угроза все равно она остается. Вот, и, может быть, это так вот будет нехорошо сказано с моих уст, что все-таки вот прозвучала перед вами новость о том, что 300 тысяч, значит, вот выдано гражданских. Мы держим, будем говорить, ворота открытыми, калитку открытыми. Вот. Кто к нам заезжает, зачем приезжают, с какой целью приезжают, не совсем понятно.
Но это вопрос к тем же самым органам, которые должны проверять каждого, кто претендует на гражданство. И они это делают, честно говоря, насколько мне кажется. Вопрос в эффективности, но мне кажется, эффективность растет.
Ну, вот она как растет, вот, что периодически вот такие вот моменты, они всплывают. И где гарантия того, что они в свое время, эта критическая масса не перерастет и будет действительно...
Ну, а вы что предлагаете, не пускать никого?
Нет, значит, конечно, не пускать это, вы говорите, нельзя не пускать, да? Вот, но надо понимать, человек, значит, будем говорить, как сказал однажды такой бывший министр культуры Мединский о том, что, значит, из всех, будем говорить, несовершеннолетних детей, сидящих в колонии, ни один из них не окончил музыкальной школы. Поэтому и здесь надо понимать.
Вы знаете, я вам парирую, простите, что перебиваю, смотрите, вот Виктор Корга, кстати, пишет, что он тоже с вами не согласен по такому же вопросу. Вы что считаете, что ФСБ бездействует и никого не проверяет? Проверяет. Мысль моя не такая. Если анализировать биографии, обстоятельства и окружение тех, кто подобные акты планировал в Европе и продолжает, да, периодически на них покушаться, вы увидите странную картину. Там нет ни имущих. Там люди из приличных семей, и это второе, третье поколение мигрантов. То есть люди, родившиеся, ну, в условной Франции, там, в условной Германии, выросшие, получившие образование, как правило, тоже немаловажно. И потом уже через интернет, пообщавшись с различными там догмами и с различными специалистами по вербовке, они предпринимают вот эти усилия, вот эти решения. И я думаю, что вот такое прямое решение там, все закрыть, никого не пускать, всех там перепроверять, она тоже не решит этот вопрос.
Не решит, я ничего не говорю о том, что, во-первых, мы не знаем этой статистики, и нам же не сказали, кто этот человек действительно, какая у него социальная сфера, какой круг общения.
Я думаю, что обязательно скажут, но это просто не единичный случай. Спасибо за ваше мнение, продолжаем обсуждать в эфире «Лимузин».
Да, здравствуйте, друзья.
Здравствуйте,
Александр. В общем, соглашусь в общих чертах с предыдущим звонившим.
Слишком много даем мы гражданства, пускаем к себе людей, вы про это?
Пускать людей к нам необходимо. Они должны приезжать, если они имеют желание жить и работать у нас в стране, согласно, скажем так, готовы выполнять все законы и не нарушать уголовный кодекс, по-простому говорить. Я, например, вот знаю очень много людей других национальностей из бывших наших республик, которые прекрасно здесь себя чувствуют, в общем, работают и нигде не участвуют, насколько я могу судить. Вот. И вижу, конечно же, иные случаи. Вот, например, из контейнера недавно где-то в Питере, что ли, выгружали каких-то людей восточной внешности. контрабасом туда были заведены.
То есть это вопрос провала миграционной политики. Давайте вещи своими именами называть.
Нужно либо ввести какой-то жесткий визовый режим. То есть хотите приезжать, приезжайте. Ну, мы вас проверим. Ну, как сделано обычно вот, во всех странах практически, да? И тут работайте, живите, женитесь, там, что хотите, делайте, но только соблюдайте, так сказать, установленные нормы. Вот. Наверняка это поможет выявлять всяких вот таких негативных элементов. То есть я уверен в этом. Вот. А то, что у нас без паспорта, без регистрации, без всего, тут навалом народу, только в Москве навалом, если вы пройдетесь по каким-нибудь там таким закуткам непонятным, там
Химкам.
Да, там навалом живет людей, которые вообще непонятно как здесь находятся.
Ну, а с другой стороны, с другой стороны, мы можем с вами предъявлять претензии нашим органам, которые куда смотрят-то? Почему не осуществляется массовая проверка и так далее? А с другой стороны, вот мы слышим часто голоса людей о том, что задолбали проверками, их слишком много, невозможно в магазин пройти, как пристанут эти самые росгвардейцы или представители другого ведомства.
Смотрите, тут какая ситуация. Я подозреваю, что проверяют... Знаете, это нога кого надо, нога.
Ну, то есть вы имеете в виду, что нет, тут нет, опять коррупционный фактор и так далее, и за взятки всех отпускают, все такое.
Наши силовые структуры – очень серьезная организация. Если надо, проверят всех. Абсолютно. Но если этого не происходит, значит, это кому-то нужно, видимо.
Ну вот смотрите, Дмитрий Алекс, наш постоянный слушатель, пишет. В Германии тоже из контейнеров людей выгружают. Это есть везде. А добросовестным соискателям нужно упрощать получение гражданства. Оно, кстати, упрощено было, недавно указ подписан.
Окей. Ну, какой процент Германии, какой у нас, мы же не знаем. Мы можем только догадываться.
Ну, вы знаете, даже по ощущениям, основанным на заголовках в СМИ, у нас ситуация чуть получше.
Ну, возможно. Вот вы сказали недавно о том, что террористами там становятся образованные люди и так далее.
Да, совершенно верно, да. Второе и третье поколение.
Вот эти образованные люди, я уверен, они делают вот это вот преступление, совершают чужими руками. Они же образованные.
Не-не-не, мы говорим о задержанных за покушение на совершение террористического акта. Я говорю про исполнителей, значит,
Ну, значит, это какие-то действительно маньяки, которых, так сказать, направили в нужное русло. Опять же, какие-то люди специально, они же не сами по себе.
Отвечу своим соображениям, спасибо, что позвонили. Дело в том, что вот вопрос, да, этого джихадистского такого терроризма, он изучается плотно, понятно. Почему? Потому что специалисты понимают, где угроза, в отличие от политиков, которые делают вид, что угроза, например, в несуществующих российских хакерах или там в китайских чипах и так далее. Дело в том, что эти люди, да, вот они жили, не тужили, но поскольку в интернете, да, существует много различных способов коммуникации с другими людьми, они рано или поздно попадают, ну, некоторые из них, скажем так, попадают в поле зрения людей, которые работают системно. Они хорошие психологи. А вот пример одной московской студентки я приводить не буду, да, он вообще известен. Девочка вообще из приличной семьи, да, Московский государственный университет там в анамнезе, и чем закончилось все. И ее, я напоминаю, вернули из границы, да, когда она уже почти приехала. Вот, и в Европе такая же самая история. С ними ведут беседы годами, да, годами убеждают их там специалисты. И человек, который, он даже в отрыве жил от собственной, как это принято называть, диаспоры, да, он вот меняется. Вот, и я считаю, что при применении там особых, даже не особых, а там широко известных специалистам техник, да, любого можно человека в эту историю втянуть. Вопрос профилактики. Как мы видим, да, наши спецслужбы профилактикой занимаются. Я вообще считаю, что вот тот уход на фон проблем международного терроризма мешает нам созданию взаимодействия с другими странами, потому что у нас есть опыт хороший, которым можно бы поделиться. Но учитывая такую всеобщую там политическую фактуру, да, этого не происходит, к сожалению. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Сергей из Москвы.
Чуть громче, пожалуйста.
Да. Сергей из Москвы. Вы знаете, хотел вот рассказать такую историю. Годика эдак три назад жил в Подмосковье в Трёхгорке. Вот, возвращался с работы, причем работал на тот момент в структуре Федеральной службы исполнения наказаний, увидел двух, ну, очень подозрительных людей в электричке. Вот, ну, думаю, человек-то я бдительный, надо же как-то все-таки сообщить. Нашел, зашел на сайт ФСБ, значит, увидел, как бы, начал звонить по телефону горячей линии. Я не дозвонился. Я не смог дозвониться. Я не знаю, что они делали. Я не знаю, как, что, за чего, зачем. Но я просто-напросто реально не смог дозвониться в эту организацию. Вот как-то так.
Знаете, нет у меня комментария по этому вопросу. Я не могу сказать, потому что, может быть, какая-то техническая ошибка. Может быть, звонков много от подозрительных, бдительных и мнительных. Не знаю, честно говоря. Но, насколько я вижу, да, коллеги, силовики отрабатывают достаточно эффективно. Виктор Корга считает, что его втянуть не получится, он сам кого угодно втянет. Ну, к сожалению, это не так. Это не так. Мастер добавляет, они обычно перезванивают на этот номер. Еще несколько звонков, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел Москва.
Да. Здравствуйте, Павел.
По обсуждаемому вопросу могу сказать примерно следующее. То, что на той стороне, я имею в виду со стороны террористов, работает по большому счету такая же служба. Поэтому только оперативно-розыскные мероприятия, только внедрение и тому подобное.
Вот у меня вопрос сразу вам. Сразу вам вопрос. Все правильно вы говорите, но вы знаете, что внедрение в эти организации, назовем их так, да, оно осложнено этническим и религиозным фактором. У нас нет таких оперативников, насколько я понимаю, нет такой подготовки, чтобы вот человек, ну, просто отрастил бороду, бабах, и внедрился. Ну, там же тоже знаете, проверка есть. Там же тоже своя проверка есть.
Естественно, там проверка есть. Но начнем с того, то, что, как показывает практика, я, слава богу, во вторую чеченскую как раз оперативником отработал, народ внедряли. Казалось бы, в чеченскую среду. Подставляли под вербовки и тому подобные вещи. Поэтому нет, понятно то, что это осложнено и не все так просто, но у нас тоже, извините меня, не мальчики сидят в службе внешней разведки в ФСБ.
Не лаптем щи хлебают.
Да. Львиная доля вот подобных реализаций, за исключением случайных, это в основном оперативная информация, которую получили и которую реализовали уже на нашей территории. Это никто, по-моему, никогда и не скрывал. Вот за исключением, наверное, последней вот сегодняшней химкинской истории, когда сотрудники просто нарвались случайно на товарища, который занервничал, и истории на рок-фестивале «Крылья» года 99-го, когда шахидка подошла к сотрудникам, которые решили проверить документы просто потому, что она пришла в черном одеянии на рок-фестивале.
Без описания способа, пожалуйста, на «Савском ножом» не простит.
Нет, а в данном конкретном случае ничего такого не было. То есть стояли сотрудники на входе, обыкновенные ППСники, да, и подходила на вход на рок-фестиваль женщина полностью в черном, чуть ли не с одними только глазами. Ну, понятно, они ей заинтересовались. Когда они к ней подошли, она подорвалась. Во всех остальных случаях это реализация оперативной информации. Но... И вот это вот то, что мы давайте закроем, напоминаю, что бомбисты, которые взорвали Александра II, уж извините, храм Спас на Крови, все были голубых кровей, в общем-то, и не к низам относились.
Ну как то вы считаете, здесь... со времен Александра II у нас что-то изменилось? Мы в большей безопасности находимся?
Ну вы знаете, скажем так, со времен Александра II объем безопасности не особо-то и изменился. Да, у нас начали лучше работать службы, но и уровень угроз повысился.
Ну и противник тоже делает выводы, да, из работы.
Да, классическое состязание брони и снаряда. И, к сожалению, иногда мы в этом соревновании проигрываем.
А скажите, ну вот, может, вы в курсе, как специалист, во-первых, почему вот простой обыватель не смог дозвониться в приемную, да, чтобы сигнал подать, это раз. И два, а существует ли у нас какое-то сотрудничество на уровне спецслужб с той же самой Средней Азией?
Если коротко, по поводу не мог дозвониться, не совсем с уверенностью могу сказать, хотя в подобной ситуации рекомендовал бы звонить на пульт 02, туда прозванивается 99,9 в периоде, а не на горячую линию ФСБ. они информацию перекинут по назначению.
По подведомственности, да, так точно.
Да, по подведомности они в любом случае перекинут. Это момент раз. Ну и момент два, значит, по поводу наличия, да, существует. Просто там имеется куча нюансов. То, что мне знакомые сотрудники, которые до сих пор действующие, рассказывали, да, там имеется куча нюансов, да, там сплошь и рядом местные службы, ну, скажем так, мягко выражаясь, потакают разнообразным подобным типажам, но взаимодействие, в принципе, существует.
Но у нас даже с американцами этот контур остался, несмотря на все наши охлаждения и так далее. Да.
Да.
Спасибо за ваше мнение, спасибо, что позвонили. Но в целом я считаю, да, вот вывод какой основной из этой истории. Конечно, сейчас могут начаться различные трактовки, обвинения наших спецслужб, что они не дорабатывают, там недостаточно хорошо работают. Но посмотрите, человеческих жертв среди нас, с вами, среди обывателей, по сравнению с годами иными, да, ну, несравнимо меньше. Вот, поэтому я считаю, что угроза есть, она с нами надолго. То есть ее вот так щелчком и каким-то там встречами на высшем уровне не решить, к сожалению, поскольку работают и сами эти террористические организации, и с ними взаимодействуют спецслужбы других стран, не буду уж, очевидно, перечислять, используют их в качестве инструментов там и так далее. Вот, тем не менее, это никуда не ушло. Но будем надеяться, что эффективность наших правоохранителей, да, будет расти. Давайте еще один звонок, коротенечко. В эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Геннадий Москва.
Здравствуйте, Геннадий.
Да, борьба с этими просто идет сверху, да, вот, то есть почему у нас сейчас нет терактов? Ну, это мое мнение, да. Перекрыли денежные потоки, кого-то предупредили, сказали, если ваши будут шарить, то есть это одиночки же, а это не система. Вот. Это первое.
Второе. Но вы знаете, что такое сетевая террористическая организация, принципы, на которых она работает?
Ну, сетевая, она же не может существовать просто без всяких, там, без подпитки, без денежных, правильно?
Вы знаете, по-разному бывает. Бывает и вообще без финансирования, на самофинансирование. Да. Вот те же самые люди, которые занимаются вербовкой, они денежки собирают.
Это понятно, но деньги-то они откуда собирают? Они не
с тех же самых людей, с кем они ведут плодотворную длительную работу.
Ну, давайте, опустим. То есть это лично мое мнение, это я не претендую на что это, да. Второе, значит, если бы хотели, то есть, вот как бы совсем побороть, ну, как бы там, совсем в зародыше, да, оставить там, как человек сказал, там, в тысячных процентах, да, то есть вот рассадники, садовод, то есть это, да, сколько нелегалов. То есть очень
питательный. Вы, наверное, плохо слышали нашу миграцию, нашу передачу, прошу прощения. Конечно, прямой вывод такой лобовой, вот просто он. На поверхности, что это связано с фактором миграции. Так и не так. Пример Европы, когда это второе и третье поколение, я вам привел уже, да, и всех проверяют. Понятно, что вот оно, вот на глазу, да, поэтому хочется сказать, что вот там оно. Но светло не только под фонарем, да, знаете, анекдот про алкоголика, который часы ищет. Виталий Филей пишет, сейчас по новой могут начаться и дискуссии про миграционную политику, что много у нас мигрантов, что они могут представлять террористическую угрозу. И такие дискуссии как раз благая почва для вербовщиков. Виталий, согласен с вами. Согласен с вами, что такая тоже есть история. Ну, с этой темой понятно, будем бдительны. Я думаю, что появится дополнительная информация по этому вопросу. И будем надеяться, что все-таки удастся, конечно, снизить эту угрозу в нашей жизни, в которой так угроз и других хватает, и техногенного, и прочего характера. После выпуска новостей обсудим с вами замечательную сегодня публикацию Financial Times на тему того, что Россия больше не является главным соперником США. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 27 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И перед выпуском новостей мы обсуждали угрозу терроризма. Сейчас мы переходим к новой теме. Ну, помимо того, что сегодня тот самый Роберт О'Брайен, которого мы неоднократно с вами обсуждали, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности, ковиднулся, как иногда говорят, Вот. Вышла еще статья в Financial Times, серьезном издании, где достаточно парадоксальные вещи пишут. Там пишут, ссылаясь на источник в администрации Дональда Трампа, я надеюсь, это не О'Брайен, который затемпературил и начал производить вещи достаточно забавные, да, пишут, что за три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, и теперь эту роль играет Китай. За три года, обращу внимание на эту цифру. В материале говорится, что администрация президента Трампа считает своей главной угрозой Китай, и Вашингтон отказывается Москву считать главным соперником даже не только с точки зрения технологий, но и с позиции военного потенциала, несмотря на то, что, цитата, «Россия бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку присоединением Крыма», как там написано. А вот Пекин вполне себе соответствует. Вот, и, ну, приводится там ряд обстоятельств. Я напомню, что в своей речи в Никсоновской президентской библиотеке Майкл Помпео примерно то же самое говорил, мы это обсуждали, о том, что Китай настолько силен, что необходима новая демократическая коалиция, куда можно и Россию пригласить для того, чтобы с Китаем справиться. Ну вот, ну, причины этого мы обсуждали, я считаю, что это часть все предвыборной такой стратегии Трампа, который решил сосредоточиться на внешних рубежах, потому что внутри страны проблемы просто нерешаемы. Их нельзя решить простыми и популярными мерами. Те меры, которые будут простые, например, засыпать все это дело деньгами или силовым сценарием, да, попробовать это все прекратить, они будут непопулярными и точно приведут к негативным результатам, да, все сложные, но они не сработают просто. Поэтому принято решение обсуждать внешнего врага, назначить Китая таким абсолютным злом и даже вот России начать делать комплименты. Как прямые, как это делал Помпео, так и косвенные, как это делает Financial Times. Я не знаю, нам, как изощренно, на этот раз западный мир нас унижает, пишет Дмитрий Алекс, да. Я вот то ли похвалили, то ли оскорбили, непонятно, честно говоря. Потому что с точки зрения военного потенциала, если американскими глазами смотреть, Китай и Россия просто несравнимы. А тут отдельно упомянуто в этой статье. Ну, я думаю, что ни радоваться, ни рыдать мы по этому вопросу не будем. Поскольку совершенно очевидно, да, что вот это не какой-то там теплый ветер перемен, а просто позиция, связанная с избирательной кампанией, и ничто иное, на мой взгляд. Если у вас есть мнение по этому вопросу, то 8-495-73-73-948, звоните, обсудим. Зачитаю пока несколько сообщений. Так, Дмитрий Алекс, так, это опять у нас тут то ли весна, то ли осень. В общем, пациенты, да, определенных медицинских учреждений нам пишут по поводу номеров на запястье, каких-то еще вещей. Звоните, будем обсуждать. Ну, поделюсь еще рядом соображений. Ну, вот я вижу, что американо-китайские отношения как раз вошли в такое достаточно интересное пике. Закрытие консульство Китая в Хьюстоне, причем с налетом туда агентов ФБР 26 числа, да, заявление, например, Элбриджа Колби, который в Пентагоне раньше занимал достаточно высокий пост, о том, что он так вот делится мнением, что Вашингтону следует уменьшить количество раздражителей по отношению с Москвой. Но вот у меня вопрос, да, то есть, ну, понятно, что это звучит хорошо там. Вот теперь такая угроза Китай, там, и Майкл Пенс неоднократно об этом говорил, и так далее. Но как они тогда объяснят ту самую политику, например, против «Северного потока-2»? Ведь ее придется как-то сокращать, придется какие-то санкции отзывать. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я, наверное, процентов на 70-80 согласен, наверное, с этой статьей. Ну, вот недавно на этой неделе, мы, по-моему...
То есть наши гиперзвуковые вот эти всякие штуки уже не страшны американцам? Трамп-то выражался несколько иначе недавно совсем.
Нет, я думаю,
что... Мы больше не угроза миру, что такое?
Нет, я думаю, что прежде всего они смотрят на... Идет соперничество. Они смотрят не сколько на военный потенциал. Я сказал, что на 70-80. Наверное, с военным потенциалом, ну, с этой частью статьи я не согласен. А со всем остальным... То есть если мериться экономикой, то действительно главный соперник у США – это Китай.
Я цитату позволю еще раз оттуда. Администрация президента США считает своей главной угрозой Китай как с точки зрения, внимания технологий, так и с позиции военного потенциала. Вот какая там формулировка. Про экономику ни слова пока.
Ну, нет, ну так, чтобы развивать потенциал, это все на базе экономики. Вот. Ну, на этой неделе мы приняли концепцию. Мы даже в 30-м году не собираемся входить в ведущие пятерки мира экономические. Естественно, в первую очередь Америка смотрит на Китай. Все логично.
То есть это вы хотите сказать, что это вот такое понимание у них наступило прямо сейчас, да, вот там, вот, там два дня назад?
Да нет, конечно, просто статья. Вы же статью конкретно обсуждаете.
Да, конкретную статью не только. Я обсуждаю в связи с заявлением Помпео недавним и с рядом других публикаций. Это вектор новый. Это новый вектор, его не было. Россия была главной угрозой, реваншистская держава, с ней надо бороться.
Ну, по-моему, это уже как бы очевидно. Ну, по крайней мере, это проговаривается уже достаточно давно, что главное соперничество между собой страны – это США и Китай, а мы так где-то сбоку припёк.
Ну, не очень понимаю этот припёк, но спасибо за ваше мнение. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, тут что-то все дело не Италии. Сейчас нам придется дружить с ними против Китая. Ну, вот там план маршал просто вообще такой карман полный открыл для нас. Ну, потом мы бросились, бросили нас на войну с Китаем. Вот и все. Это было так однозначно не видится. А вы сами знаете, что может быть хуже вражды с англосаксов? Что мы думаем с ними? Это, мне кажется, это однозначно.
Плоховато вас слышно. Плоховато вас слышно. Лимузин предлагает. Всегда интересно услышать мнение радиослушателей. Было бы здорово, если бы они, если бы звонившие начали называть свой возраст. Разные поколения думают по-разному, а может и нет. Но предположение здравое. Мальчик Саша, 42 года, да, с вами общается. Вот. Но, тем не менее, у нас аудитория все-таки очень редко молодая. Да? Вот, судя по звонкам, судя по тому, что мы обсуждаем, какие там наш опыт, наша память, нам всем далеко за 30. Редко бывает иначе. Вот. Тем не менее, продолжаем обсуждать. Деревенский парень пишет. Лукашенко Помпео уговаривал, когда был у него. А почему бы не дружить с Китаем против них, спрашивает Виктор. Лично мне Китай нравится гораздо больше. Он не вводит против нас санкции, а Си так и вовсе личный друг Владимира Путина. Я, честно говоря, вот в этой логике, да, вижу тоже угрозу. Вот это бросание в объятия на основе предположений, что называется, третьей страны, о том, что у России исторически могут быть какие-то с Китаем недоразумения, и поэтому мы навстречу Китаю побежим, мне кажется, уже пора занимать максимально рациональную жесткую позицию. Вот максимально. Насколько можно. Садиться за стол переговоров, обсуждать. Но я напомню, да, вот есть такое мнение, что мы с Китаем там потенциальные партнеры там на вечность, у нас общие проекты. Это так и не так. Это так и не так. Поскольку тот самый стратегический для Китая проект «Один пояс, один путь», который существует достаточно давно, во многом он на бумаге остался, во многом он реализован, он не предусматривает наших экономических интересов. Если бы они могли в обход нас его провести, они бы это обязательно сделали. Он предусматривает несколько в обход нас таких маршрутов дополнительных. И если с англосаксами, как вот обсуждали мы неоднократно, надо на встречу с адвокатами приходить, то с китайцами, да, надо приходить с адвокатом, не знаю, охранником и заодно сразу с прокурором, если в этой логике обсуждать. Такое мое мнение. Тут очень надо осторожно с дружбой. Потому что наш вот этот благородный позыв дружить со всеми, и он озвучивается часто на уровне МИДа, на мой взгляд, он крайне нерациональный. И вот этой рациональности нам бы поучиться у плохих, у по-настоящему плохих парней. Не у тех, кого именно Соединенные Штаты называют там нас, там, Иран, там, и так далее. А по-настоящему поучиться рациональностью у англосаксов, у немцев. Немцев, кстати, сегодня обсудим. Продолжаем с вами. Вы в эфире. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва, 59 лет. Просили возраст.
Спасибо, Евгений, да.
Ну что, англосаксы, американцы, они, конечно, используют, так сказать, политическую конъюнктуру, геополитики, они будут то с нами, то против нас. Ну, в целом, они, конечно, всегда против нас, но локально в борьбе с Китаем они нас могут привлечь к этой борьбе. Постараться, во всяком случае. Это первое. Второе, насчет промышленного потенциала, тут я абсолютно согласен. В России я инженер, причем со стажем, с большим, я вам могу доложить, что вы журналист, и я инженер. Поэтому я могу доложить, что промышленный и технологический потенциал утерян, советский. То, что у нас гиперракеты есть, это все разработки еще советские. Нового мы ничего сейчас не разрабатываем такого уровня. Ну, какое-то время мы в чем-то превосходим Китай еще в вооружении, но с теми темпами, с которыми Китай развивается, будьте спокойны, через 5 лет они нас обгонят и в технологическом, и в промышленном уже обогнали.
Про так автомобили что-то... поверю, в промышленность в части поверю, если стагнацию китайской экономики за скобки убирать, а в вооружении не поверю.
Ну, от чего стагнация? Куда они рванули? Давайте вспомним.
Китайскую экономику сейчас не будем обсуждать, это тема для отдельной беседы. В Китае не все так прекрасно, как кажется.
Нет, конечно, не все, но скорость развития и технологии всего на свете несравнима с нашей. Поэтому они-то двигаются так или иначе вперед в технологиях во всем, а мы отстаем, если скажем...
Ну, по оборонке я с вами не согласен. Спасибо, что позвонили. Значит, пишет Соколиный Страс. Мне 22, слушаю вас на постоянной основе. Не только мы с вами, предпенсионеры, интересуемся подобными темами. Не только. Дмитрий Алекс добавляет, причем и адвокат, и охранник на встрече с китайцами должны уметь к месту процитировать Конфуция. Без этого никак. Виталий Фили добавляет, всем понравилась эта аллюзия. На переговоры с китайцами нужно приходить с философом-востоковедом, потому что китайцы — древняя и мудрая нация, воспитана на своей философии. Пользуясь ей, не извлекает из себя плюсы. Прокурора надо брать на переговоры с Лукашенко. Смайлик. Вы знаете, у нас есть какое-то такое романтическое отношение к Китаю. Вот сразу видно, никто не сталкивался с ними в бизнесе. Там не нужен философ, это совершенно точно. Николай, здрасте, рад слышать.
Здравствуйте, Александр. Ну что сказать, я как ветеран укрепленных районов Приморского края, вот, могу сказать, что тот потенциал, которым мы могли сдерживать и ограничивать Китай, его нету. Благодаря созданию той 200-километровой зоны вокруг границы. Вот. И нет, и мы его восстановить, к сожалению, не можем. Вот. Поэтому что-то мериться с Китаем нам не надо, и все. А то, что касается рационально-нерационально, лично я вам бы сказал, как это называется. Позиция должна быть одна, и она стратегическая, и она не должна меняться. А это, ну, на улице называется...
Николай, вот так, знаете, Николай, смотрите... Американцы меняют позицию как перчатки. Легко и непринужденно.
Александр, мы не американцы. Если мы будем уподабливаться американцам, нам хана.
Не, нам надо учиться у великих, правильно?
Не надо у великих учиться. Надо гнуть свою в лоб политику и практику. То, что они хотят нас связать с Китаем, понимаете? Они Китай на самом деле поднялся на борьбе с нами, а не на чем ином.
Согласен с вами. Вот в той самой речи, о которой я говорил, спасибо, Николай, о речи господина Помпео, он цитировал Рональда Рейгана и говорил, что мы сами создали этого монстра, устроив разворот в сторону КНР. Ну, так что все логично. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Алло.
Здрасте.
Добрый вечер. Сергей, 57 лет, Москва. Я лично не вижу ничего странного и удивительного. По-моему, достаточно абсолютно предсказуемая ситуация поведения американцев. То есть газовую войну в Европе они проигрывают. То есть мы Северный поток однозначно достроим. А следовательно, других каких-то контринтересов у нас с Америкой нет.
Но вы знаете, они не готовы ее проиграть-то. Они же все равно борются и будут бороться до конца. Они будут бороться, знаете, даже за что? За поставки СПГ в Китай. Вот вы не поверите, а этот факт.
Безусловно. Я абсолютно в это верю. Они будут бороться за все и до последнего. Но очевидно, что в Европе они проиграли. Время работает против них. Они, конечно, еще брыкаются, но они все равно проиграют.
Вы знаете, вот сегодня я обсуждал с одним изданием этот вопрос, да, и мне вот задали вопрос, ну все, американцы же потеряли первенство, кто придет после них? И мне пришла такая мысль, и вот поделюсь ей с вами. Ну, понятно, что американцы, скажем так, позиции свои изменяют. Изменяют в негативном тренде. Но сколько времени пройдет до того, до той самой перемены, когда они перестанут играть роль, которую играют, может быть, это десятилетие. Может быть, это там столетие, да? А мы рассуждаем в логике, что Америка рухнет завтра. Не рухнет. Прочность, я думаю, что этой системы мы недооцениваем.
Я не пытался сказать, что Америка завтра рухнет. Я имел в виду, что есть небольшая проигрыш вот в тактической небольшой войнушке газовой в Европе. Американцы проиграют нам и не сумеют перекрыть нашу газотранспортную систему. Больше ничего. Вот. После этого они
Так они ее будут перекрывать, но методами недобросовестной конкуренции, санкционной политикой. Вот против Германии, которой я все хочу перейти, не получается.
Тем не менее, в итоге они проиграют. И они это знают и понимают, что дальше... Ну, игра должна стоить свеч. Да, они могут потратить огромные усилия на борьбу с нами, но это уже не будет... Ну, не окупится. Им проще бросить ситуацию и перейти уже к другому.
Ну, вопрос окупаемости, это тоже... Спасибо за ваше мнение. Он тоже такой странный. Поскольку они эти деньги, они сами их производят, да. Их вопрос, наоборот, как потратить, как навязать. Пользоваться весь мир этими деньгами. И он именно лежит и в вопросе газа и так далее. Разочарован, думал вам полтинник, а вам только 42, пишет 712. Ирана хранит США, 0,40. Великими их делает. Ваше преклонение, 535 подводит черту. Я в ироническом смысле, если вы понимаете. Пишут про опыт бизнеса с китайцами. Дмитрий Алекс пишет... Вот как раз про эффективность цитирования Конфуция из опыта руководства, которое по бизнесу с Китаем работает. Так, Виктор пишет, если американцы нас куда-то поманят в надежде в свою западную компашку, это будет сделано в надежде, что мы очаруемся и клюнем, и отвернемся от Китая. А в итоге американцы нас кинут, но и доверие китайцев мы тоже утратим. Я в доверие китайцев не верю, уж простите меня. Есть изречение, пишет нам слушатель, про хитрую обезьяну, вершину дерева и бой тигров. Почему бы не взять это на вооружение? В 75-м году Дэн Сяопин сказал, какой флаг будет реять над Анголой, пускай решает ангольский народ. В итоге в войну они не ввязались, но очень хорошо торговали со всеми враждующими странами одновременно. В продолжение этой истории надо сказать, что Китай является главнейшим актором, который занимается... освоением, новым таким освоением Африки, ну, фактически прямым грабежом. Вот. Но, тем не менее, поговорка эта известная. Вопрос только, что ситуация всегда сложнее. Ситуация стоит из... Ну, там нет таких вот двух простых позиций. Либо ввязаться в драку с тиграми, либо залезть на дерево и оттуда наблюдать. Все сложнее. В эфире слушаю ваше мнение. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Семен из Москвы, 60 лет.
Здравствуйте, Семен.
Значит, у меня вот такое, да, вот лично мое мнение, что с одной стороны, эта ситуация очень выгодна, можно играть на противоречиях, да, между ними, но с другой стороны, тогда мы должны отказаться от амбиций быть наравне с ними. Вот это вот, по-моему, вот так.
Отвечаю на оба вопроса, да. Значит, по поводу амбиций. Насколько я понимаю, у нас амбиции остаться теми, кто мы есть. Чтобы, господа, другие крупные акторы политического процесса учитывали наши интересы, не покушаясь на них. Это вот какая-то идеальная такая позиция, когда все понимают, кто есть кто, и... испытывают определенное уважение, да, уважение обеспечено у нас тем самым гиперзвуковым оружием, в том числе, в которое некоторые из наших слушателей не верят. Вот, ну, с этой ситуацией понятно. Хочу послушать ваше мнение. Скажите, являемся ли мы для американцев военной угрозой, как они говорили еще буквально несколько дней назад, или уже нет, или уже действительно 3 года нет? Давайте этот контекст обсудим в эфире, слушаю вас. В эфире говорите...
Добрый вечер. Константин, 36 лет. По поводу того, являемся ли мы для американцев в военном плане, я думаю, что это как было изначально, ну, как они заявляли, так это остается. А все вот эти заявления по поводу Китая, ну, мое мнение такое, что это исключительно предвыборная какая-то истерия, либо не истерия, это какая-то новая повестка, за которую надо зацепить народ. То есть что-то новое внести в предвыборные речи и вообще во всю эту гонку.
Я с вами абсолютно согласен, но я считаю, что эта риторика, она вот сейчас, да, там, 3 ноября, да, она существует, потом картина поменяется. То есть как можно предполагать варианты, но она поменяется совершенно точно. Никуда мы с позиции главной угрозы реваншистской державы, прописанной в американских и военных, и таких, таких государственных документах, не денемся. А для нас, ну, наша позиция для них, она очевидна. Покуда у нас есть ракеты и ресурсы, мы для них угроза. Так и будет.
Абсолютно согласен. Я думаю, что это, ну, можно назвать громким словом популизм, но не уверен, что оно здесь очень сильно подходит. Но это именно какое-то новое-новое слово в предвыборной гонке, за которую люди просто...
Но почему новое? Почему новое? Это называется «Капиталистическое отечество в опасности. Все на борьбу с Китаем». Потому что Помпео сказал, спасибо за ваше мнение, что либо мы все вместе поменяем Китай, либо коммунистический Китай поменяет нас. В эфире, слушаю вас. Очень плохо слышно. Что-то с телефоном.
Алло, Александр.
Да, здрасте, вот так лучше.
Здрасте, деревенский парень. Заполтос мне.
Алло. Да-да-да, вас слышно, говорите.
Вот смотрите, Александр, мое мнение, никогда американцы с нами воевать не будут, это раз. Если им надо, они нас и так развалят, опыт у них уже есть. Но а вот с китайцами я бы, наверное, прямо тухо держал бы так востро, что ой-ой-ой. Еще шеф говорил, я не знаю, вы помните, не помните, он говорил, лучше нам туда посмотреть, чем здесь вот у себя под боком. Туда надо смотреть. Лучше там отношения налаживать, а здесь я боюсь, что... Под китайцами очень-очень будет тяжело всем. Это мое мнение.
Спасибо за ваше мнение. Виктор пишет, мы ни для кого не являемся военной угрозой. Более того, смешно это слышать из страны, которая является безоговорочным мировым лидером по мощности, частоте применения и так далее и тому подобное. Но у военных аналитиков с той стороны, как раз не с нашей, совершенно иное мнение. Вот, Арзамас-16, американцы не сдадутся, не надо ставить на них крест. Я тоже считаю, что рановато. Общение с ними показало серьезный их потенциал. Плотный контроль держит над нашими стратегическими объектами. Ну, с этим не согласен. С американцами русские уже воевали, Виталий Фили сообщает. Неофициально, инкогнито, в Корейскую войну, да, и мы вспоминали тут на днях, что были у нас опыт взаимодействия и в этой части. Ну, что хочется сказать? Я считаю, что верить внутренней вот такой пропаганде части предвыборной программы Дональда Трампа не стоит. Никто нас со службы не отпустит. Мы как были военной угрозой, да, и прочим, так и останемся. После выпуска новостей обсудим с вами Германию и ряд обстоятельств с ней связанных. Что еще хочется сказать? Ну вот, конечно, хочется, чтобы во всем мире как-то было попроще. Никто друг друга не обвинял в каких-то таких вот страшных угрозах, да, не занимался там продуцированием обвинений, там не выгонял и не приглашал в какие-то странные союзы, да, которые и существуют, и старые, и вот какие-то новые там проекты возникают. Тем не менее, это политика. И, на мой взгляд, покуда человечество вот такое, какое оно есть, это все так и с нами останется. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 27 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Я в начале нашей с вами встречи сегодняшней сказал, что дождь вроде бы уходит, но вот он как-то странно уходит, он вернулся ближе к центру и на северо-востоке, вот он есть, идет, и это, конечно, сказывается на дорожной ситуации, аварий стало меньше и вроде как стало посвободнее, но баллы те же, поэтому аккуратней, все равно есть загруженные участки и по кольцам, и кольца себя не очень хорошо чувствуют, и вот по другим, там, Ленинградка, например, плохо себя ощущает, вот насколько я вижу. Но, опять же, приборы у нас с вами одинаковые, но из окна машины оно всегда виднее. Впрочем, аккуратнее в любом случае, поскольку мне вот организации с непроизносимым вслух названием ФГБУ ЦУГМС прислала смс-ку о том, что до конца суток ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, угрозы, гроза, порывы ветра и так далее. В общем, осторожней. Значит, продолжаем. О чем хотел еще сегодня поговорить? Я напоминаю, что я на сайте радиостанции «Говорит Москва» начал уже недельку как вести текстовую колонку. Стараюсь по утрам туда что-то писать по актуалочке, стараюсь особо не усложнять какие-то свои мысли. Да, читайте. Тоже будем обсуждать, если будет вызывать какую-то обратную реакцию. Значит, я сегодня написал про Хайка Масса, это министр иностранных дел, который высказался против предложения Трампа включить Россию обратно в G7. Через несколько часов он, правда, сообщил о том, что без России не решить сложных мировых конфликтов, такие как Сирия, Ливия, Украина. Похвалил Лаврова и так далее, да, то есть сначала заявил одно, потом решил позицию поправить и ее поменял. Скорректировал, скажем так. Я вот там в колонке высказал свое соображение ума, что это часть необходимой такой риторики, поскольку если эту риторику не производить, если в европейской стране, у которой есть свои интересы, нет специального человека, который поддерживает вот эту общую антироссийскую такую позицию, то тогда против этой страны начинаются санкции, пошлины и всякие неприятности со стороны Соединенных Штатов. Это такая имитация выполнения омажа, вассальной присяги. И вот во Франции, например, такого специального человека не завели. Там в основном Макрон про суверенитет, да про новую европейскую армию, да про то, что французский язык должен заменить английский, стать языком Евросоюза. В общем, как принято говорить, тянет одеялко на себя. И против него прямо наступают последствия за последствиями. Я имею в виду торговые пошлины почти на 1,5 миллиарда, да, 25% на ряд французских товаров со стороны Соединенных Штатов. Поэтому Германия, с одной стороны, конечно, участвует в строительстве «Северного потока-2». У нас много совместных проектов, да, и политических в том числе. Вот. А с другой стороны, вот эту риторику поддерживают, потому что это, ну, прямые деньги, поскольку американцы, да, могут наказать их достаточно просто. Они все-таки еще в составе Североатлантического альянса, ну, много там чего, да, и немецких товаров на американских рынках много. Тоже вот в рамках «Северного потока-2», да, один из участников, там концерн «Bosch». Концерн «Bosch» поставляет много химической продукции, в составе которой тот самый наш газ есть, на американский рынок. Это тоже там сложная конструкция. Поэтому им проще вот устами Хайка Масса высказываться подобным образом в надежде, что американцы, да, будут это принимать, одобрение своей позиции. Старлей спрашивает, многим ли интересно, сколько потерял театр Ла Скала? Ну, так или иначе, это обсуждается. Обсуждается еще ряд там британских музеев. Ну, кому-то интересно. И мне, например, иногда это бывает интересно. Возвращаясь к теме Германии. Сегодня несколько Гэллоп, такая международная статистическая организация, да, несколько исследований опубликовала, ну, таких регулярных. И вот по всем Германия набирает позиции, ну, вернее, удерживает позиции, конечно. Значит, третий год подряд она остается державой с самым высоким рейтингом доверия на международной арене. Более над чем 10% опережает США. 44%. Это исследование Гэллоп проводит в 135 странах, опрашивая в каждой стране там чуть больше 1000 человек. Вот, соответственно, Германия на первом месте. Вот. Рейтинг одобрения США 33%, второе место по 135 странам. Китай 32%, на 1% меньше, чем США, и мы на четвертом месте с вами. Одновременно с этим, да, опубликован рейтинг имиджа, но, видимо, референтная группа другая, хотя выборка схожая. 130 стран больше 1000 в каждой. По поводу одобрения действий мировых лидеров, значит, и на первом месте Ангела Меркель опять, опять Германия. А на, за второе место борются Россия, США и Китай. Вот, и там ситуация прям такая же, как вот с ведущей державой. США 33, Дональд Трамп по 2019 году, китайский лидер 32, мы на почетном месте с 30%. Вот, собственно, очень схожие результаты. Вот, конечно, замечают западные исследователи, кто так или иначе комментирует результаты, о том, что это противоречит заявлениям президента Дональда Трампа, о том, что Америка на первом месте вообще везде. Значит, что интересно, вот всегда в деталях этих опросов всегда вот оно кроется там во вторых-третьих показателях. Рейтинг одобрения Соединенных Штатов, это вот возвращаясь к Хайку Маасу и его, да, замечаниям, является самым низким среди стран-союзников в Европе, где 61% не одобряет деятельность руководства Америки, а рейтинг одобрения всего лишь 24%. Единственным континентом, где США сохранили рейтинг, это Африка. 52% жителей континента положительно отзываются об этой стране. Вот, по рейтингу держав, с 2014 года мы поднялись на треть. Раньше было 22%, когда нас обвиняли во всех мыслимых и немыслимых. Нас сейчас обвиняют, конечно, но вот мы свои позиции укрепляем. Дональд Трамп говорил о том, что из-за его президентства, из-за того, что он на позиции президента, страна самая уважаемая во всем мире. Но падение этого показателя по Гэллопу, по этой социологии, на 18% произошло со времен Обамы. И при Обаме Соединенные Штаты занимали первую строчку, а потом уступили ее Германии. Ну вот, хотел с вами поговорить. Телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-948. О том, скажутся ли предложения Хайка Мааса такие, ну, явно антироссийские. Я напомню, ему еще принадлежит такое высказывание, что вопрос, украинский вопрос всегда останется приоритетным для внешнеполитического ведомства Германии. И пока Россия не прекратит вот это все, да, набор обвинений, я перечислять не буду, но он известен. До тех пор Министерство иностранных дел Германии, да, будет к России относиться негативным образом. И вот как вы считаете, заявление господина Мааса может повлиять на российско-германские отношения? Или наоборот, на германо-американские? Я напомню, что там тоже есть претензии с обоих сторон, они как вот с приходом Дональда Трампа обострились в 2016-м, так и продолжаются. Там тоже есть и своя такая негативная повестка, эти обсуждения и попытки вывести контингент НАТО из Германии. Конгресс недавно Трампа пытался это запретить при голосовании по военному бюджету. В общем, там тоже все достаточно интересно. 8-495-7373-948, звоните и обсудим. Так вроде об отлучении России от G7 сделала заявление Ангела Меркель. Не знаю, возможно... А, вы имеете в виду то историческое? Честно говоря, уже не помню. Вот тебе свободу и Анджели Дэвис, пишет Старлей. Не очень понимаю связь. Кто-то грезит... Михаил, 5 семерок. Кто-то грезит дружбой между Россией и Германией. Скажу так, скорее Франция станет другом России. Вот про друзей, я про Китай в предыдущей части говорил, помните, да, такое известное высказывание про то, что у России нет друзей, есть только армия и флот, как его корректируют в последние годы, еще и РВСН, вот, ну или ВКС, да, если совсем по-новому. Я вот придерживаюсь этой логики. С друзьями сложно, вообще всегда сложно. Союзники, ситуативные союзники бывают, друзей не очень много. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Да, добрый вечер.
Говорите.
Александр, я прошу прощения. Можно я немножко вас поправлю? Нужно говорить с обеих сторон, а не с обоих.
А по существу будут какие-то замечания, нет?
По существу, ну, у меня
про Германию, про Францию там.
Да, по Франции. Франция, конечно, будет нашим непременно союзником, поскольку стратегия нашего руководства, она достаточно серьезная. И, в общем-то, предыдущие были выступления, по другой немножко.
Алло. Что-то со связи, перезвоните. Эх, когда по существу сложно придраться, придираются по форме. Ну, что поделать, такова жизнь. Уж простите мне мои народные просторечия. Я надеюсь, не оскорблю ваш слух имя. В этот раз Меркель заявила, что участие России во встрече G7, которая пройдет в России, нежелательно. Ну, заявила и Господь с ней. Тем не менее, я считаю, что будущее российско-германских отношений, оно больше и Хайка Масса, и больше Ангела Меркель. Честно говоря, в других областях это сотрудничество лежит. Вот. И на мой взгляд, хотя, конечно, да, опыт нескольких военных таких серьезных столкновений с немцами, да, и ряд других обстоятельств всегда ставят под вопрос, вообще возможно ли это. Хотя, конечно, мы там стремились там, во времена НИ к Союзу. Вот, но я считаю, что мы живем в эпоху рациональности, и все решения надо не из романтических категорий прошлого, да, или каких-то вот там слов принимать, а чисто из рациональной, из логики. Потому что мы связаны там территорией, да, ее никак не поменять. Нельзя там взять и переплыть Атлантику. Мы связаны экономическими факторами. Из этих обстоятельств надо исходить. И, конечно, общей безопасности. Лимузин в эфире. Здрасте.
Да, добрый вечер еще раз. Мне 44, если что. Смотрите, никакой дружбы не должно быть. Это противоречит вообще здравому смыслу. Какая-то дружба. Всегда есть взаимовыгодные отношения. Вот задача любого политика, руководителя государства, сделать так, чтобы его государство посредством вот этих вот связей, коммерческих, некоммерческих, культурных, различных всяких, давало возможность этим народам общаться, взаимовыгодно торговать и чувствовать себя прекрасно. Вот в чем, так, на мой взгляд, состоит успех нормальных отношений, добрососедских там, и так далее. Есть, конечно, амбициозные очень государства, такие как США, например, там, но у них немножко своя политика. Но тоже друзей-то у них, я так думаю, что немного. Они друзей, может быть, себе купили, но настоящей дружбой эти отношения назвать вряд ли возможно.
Но они считают, что у них полмира в долгу, честно говоря, эти долги они пытаются с них стребовать периодически.
Ну, видите, это уже не дружба, поэтому я об этом и говорю, что они выстраивают свои отношения максимально выгодно для себя. Они в этом смысле молодцы.
Они этого, кстати говоря, не скрывают никогда.
Ну вот, вот нам этого не хватает, понимаете? Вот эти вот прощения миллиардных долгов кому-либо, мотивируя это тем, что долг дорого обслуживать, мне он непонятен. Возможно, его обслуживать дорого, но, ребят, тогда возьмите как-то альтернативно этот долг назад, ну, как-то, не знаю.
Но мы говорим все-таки не про Германию сейчас, правда? Про, ну, страны, ну, с да, несколько иной позиции. Давайте про Германию. Что думаете по будущим отношениям?
Смотрите, значит, если посмотреть в историю, то мы с Германией всегда, в общем, были в прекрасных отношениях, если там брать какие-то царские времена и так далее.
Ну, например, на Чудском озере мы там в прекрасных отношениях, да, повстречались.
Понимаете, это как... Ну, это да, так вот...
Под Прохоровкой тоже было ничего, да, достаточно дружелюбно.
Я думаю, что с Германией нужно сотрудничать. Дружить как? Я не буду дружить с немцами. Они мне чужие. Понимаете, в чем дело? Еще, так сказать, помня прошлое 41-45 года, они мне ни разу не друзья. Но я с уважением к ним отношусь, потому что, во-первых, это уже не те люди, которые были тогда, да? Но с уважением отношусь, потому что они... очень организованные, очень вот в своей стране добились того, чего добились. В общем.
Вот так, мне правда, кажется, когда мы о немцах рассуждаем в этих категориях, еще вспоминаем Гегеля, например, который тоже много, да, писал что-то похожее, а мы все время в плену каких-то находимся стереотипов и штампов. Вот те, кто в Германии проживает, ее посещает, но они разную Германию видят. Тем не менее, говорить о том, что все немцы — это орднунг, это порядок, это крайняя рациональность, там, ну, чуть ли не механистичное сознание, ну, тоже ошибка. Но времена меняются, общество меняются, страны меняются.
Конечно. Нет, конечно, но простым, если по-простому рассуждать, то мне они не друзья, но с ними общаться, сотрудничать, обмениваться опытом и так далее, так сказать, быть товарищем по работе, наверное, все-таки лучше, чем просто дружить. Дружить — это как-то вот, не знаю...
Это, ну, это из области эмоциональных категорий, а эмоции к делу не подошьешь. Согласен с вами, продолжаем обсуждать. В последнее время мы восхищаемся Германией. Начиная с наших царей, мы никогда не любили Германию. Что русскому хорошо, то немцу смерть, пишет мастер. Но это опять в области эмоций. Немцы — народ рациональный, понимают свою выгоду. И в чем же им была выгода привести такое количество беженцев, а я напомню, туда все беженцы пытаются попасть, да так, что теперь у них отдельная политическая сила возникла, альтернатива для Германии называется, да, это тоже такой внутреннемецкий, там, проблемный пласт очень широкий, тоже по поводу рациональности очень сложно. В эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Татьяна.
Я хочу сказать...
У женщин возраст не спрашивают, отмечу, да.
Могу сказать...
Не, не надо, не надо.
Значит, я хочу сказать, что в Германии после объединения образовался такой сильный экономический центр, а экономика, она как организована? Вот, знаете, как планеты вокруг солнышка притягиваются, вот притягиваются, так сказать, страны к этому центру. И, смотрите, фактически сильная Германия, распад нашего Варшавского договора, СЭФ, это фактически объединение Германии. Вот спасибо Горбачеву. И то, что вот, значит, вот эти вот все экономики, значит, их...
Давайте от АЗОВ отойдем, давайте перейдем к нашим взаимоотношениям. Что будет в российско-германских отношениях в контексте того, что Германия, по мнению опрошенных в 130 странах, номер один, как Ангела Меркель, из мировых лидеров, а то, что Хайко Маас, ну вот, хочет, чтобы Трамп нас,
знаете,
не включал в
жизнь. Вы знаете, развернутый, сразу не ответишь, я к этому иду. Я просто хочу сказать, сейчас я быстро скажу, что вот этот вот, то, что Англия, Великобритания, она... сама еле убереглась. Если бы она не вышла, фактически бы она начала бы распадаться. И то, что СНГ наш развалился, это фактически то, что как сильно притягивает экономика Германии и другие государства.
Ну, сейчас, честно говоря, вот не думаю, что уход там условно, да, союзных братских республик обусловлен силой немецкой экономики. Ну, не соглашусь. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Да, да, да.
Я бы поостерегся метафизики в оценке таких вопросов. Любовь, дружба, отношения — это все метафизика. Есть торговый оборот, и есть самый главный фактор, который будет главенствовать, и отвечает он на все наши даже метафизические вопросы. Это сколько у вас экспорта и сколько у вас мировых денег.
Вы не учитываете когда-то... еще один фактор, который такой русской народной поговоркой, что в гробу карманов нет, да, можно проиллюстрировать.
Ну,
как вам помогут ваши деньги, в случае чего?
Я, в отличие от многих ваших корреспондентов, совершенно уверен, что никаких глобальных войн с бомбежкой ядерным оружием просто не будет. Просто не будет. Это мы уже прошли.
Вы Майклу Помпео не верите, что ли?
Нет. Значит, Майкл Помпео, как и наши там в Думе некоторые, там некоторые вообще кричали, пепел оставить от Нью-Йорка. Чего я буду серьезно относиться к сумасшедшим? Это невозможно. Установлен жесткий критерий.
Михаил, и, у нас тут такой соцопрос внутренний, лимузин запустил. Вам сколько годик?
Ну, к сожалению, мне даже стыдно говорить, я не рисуюсь. Мне так жалко, что мне так много лет, столько интересного впереди. Мне в этом году, ну, если я доживу, исполнится 70 лет.
Ну, я думаю, что мы будем иметь возможность вас поздравить, только не скрывайте дату.
А я в Михайлов день родился. Помните, Михаил Андреевич Суслов? Раньше в России, если Михаил, то 90% 21 ноября.
Ну, не так и далеко. Но возвращаясь к теме.
Так вот, единственным критерием, все остальное — лирика. И все, надо, человек устроен так, что его вербальная потенция не дает ему покоя 24 часа. Все должны говорить, говорить, говорить. А теперь результат. Если у американцев дефицит бюджета, госбюджета, в два раза больше всего нашего бюджета, а если китайский экспорт посмотреть и наш экспорт, ну о чем мы будем тут говорить? У нас товарооборот с Германией мог бы быть гораздо больше, и он немножко снижается, он где-то в районе 55 миллиардов долларов, с Америкой гораздо даже меньше. Но если посмотреть на объем экспорта китайского, то есть тот укреплен, у кого деньги мировые есть. Владимир Ильич Ленин подчеркивал вот эту функцию денег из пяти их функций, так, средства накопления, там, тыры-пыры, как средства международной торговли. Понимаете, мы не к сожалению, мы здесь просто. Вот это самое.
Позиция понятна. Вы считаете, что вот то самое сотрудничество надо за деньги покупать? Я считаю, что множество факторов. Ну уж позвольте мне иметь такое заблуждение. Продолжаем с вами. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Михаил. Курс. Там еще о Германии?
Да, речь о Германии.
Да, Александр, два слова. Это же исторический роман, германская цивилизация, она в тисках англосаксонской. И все вот эти войны, все там революции, Гарибальди, это же все так интересно. И она пытается вырваться, Германия, из этих тисков. Она все-таки больше сухопутная страна. И Хлусхойфер говорил тогда Адольфу, давай объединяйся, Россия, Япония, выстраивая вот этот вектор против англосаксов. Но, с другой стороны, Германия, конечно, она используется англосаксами, и, в частности, вот министр иностранных дел, он там лет 5 назад по Уралу ездил в лекциях своих, у них же проект был, экономические зоны. То есть вы Урал, особенно они к Уралу стремятся, вы Урал, значит, самостоятельно, у вас такой потенциал огромный, зачем вам там какая-то Сибирь, куда-то вы там деньги в центр. То есть вот это Штайнмайер, по-моему, с лекциями ездил. Поэтому я не знаю. Вот. Ну, от англосаксов надо отрываться.
Не, ну это понятно, это слишком широкими категориями. Тем не менее, я считаю, что в целом перспективы у наших отношений есть. Но ситуация и сейчас, особенно сейчас, да, она в такой динамике, что предсказать сложно, и повлияет очень много, да. Я напомню, что фрау Меркель тоже не имеет широкого политического будущего. Посмотрим, что будет после. Вот, тем не менее, международные рейтинги для Германии в целом и для фрау Меркель в отдельности показывают весьма перспективные цифры. Посмотрим, что будет через год. Надеюсь, у нас будет возможность обсудить и это, что могу сказать? Ну, на дорогах ситуация вроде бы попроще, 6 баллов по цифрам, но, честно говоря, по цвету и по пробкам, по количеству аварий, по-моему, то же самое. Дождь тоже продолжается на севере и ближе к центру. После выпуска новостей перейдем к таким более социальным темам, более широким общественным. Обсудим, пообщаемся. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». Оставайтесь на линии, после новостей продолжим с вами.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 27 июля, понедельник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асав. Обсудили мы с вами темы политические, международные политики, обсудили и нашу местную повестку. О чем хотелось поговорить так, что называется, о прекрасном. Ну, во-первых, хочу вам сообщить, что 26 июля 1875 года, 145 лет назад, родился основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг. Мы с вами периодически уходим в психологию, и обозначить человека, который сделал больше, чем Юнг, просто невозможно. Конечно, когда психология обсуждается, почему-то в первую очередь вспоминается Фройд, или как его называют у нас, Фрейд, и сразу все эти истории, да, про там сексуальные девиации и так далее. Но, в общем, мое мнение, что, конечно, это Юнг, это не Фрейд, и он много высказывался по человеческим взаимоотношениям, по взаимоотношениям обществ, государств, говорил и о расколе Запад-Восток, он говорил, что это проходит там внутри людей, да, говорил автор, в общем, теории о коллективном бессознательном, великий, без сомнений, человек, поэтому я хочу отдельно отметить. Вот, хотя у нас считается, что вообще, да, психология — это лженаука, да, до сих пор в обществе есть такое мнение, что людям, у которых какие-то проблемы, нужен не психолог, не психоаналитик, а психиатр, который выпишет целебные укольчики и положит в специальное заведение, где человеку помогут. Да, ну, в других странах по-другому, но вот у нас по опросам лишь 7% готовы обратиться за помощью, да, не к психиатрии, а вот к психологии. А 86% считают, что все в порядке. И мое мнение, что необследованных значительно больше. Вот, что касается темы психологии, темы отношений, такую я тему сегодня выбрал, я посмотрел на опрос, и вот один привлек мое внимание. Да, опрос, и периодически обсуждаемый у нас с вами сообщество международной исследовательской компании Global NR и холдинга Рамир нашего, и вот еще одно такое исследование о том, разрушают ли современные технологии личные отношения. Как всегда, 9 стран, как всегда, большая выборка. Страны, перечислю еще раз, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Россия, США, Таиланд, Южная Корея. И вот 77% опрошенных считают, что современные технологии разрушают личные отношения. Это и касательно отношений там, брака и семьи, это и касательно и дружбы, это и касательно того, что люди теряют навыки дружеского общения, что все сидят в телефонах, в соцсетях, вместо того, чтобы встречаться, как раньше. Вот. Но касается, конечно, и отношений, да, семейных отношений таких между полами. Значит, лидерами, где люди согласны с этим утверждением, это Индия, Бразилия и Россия, 86, 85 и 83%. США и Таиланд 64-65%, Южная Корея 78%, Италия 77%, Великобритания 71%, Германия 70%. Не согласны 6% наших с вами сограждан с этим. Вот о чем хочу поговорить. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Как вы считаете, разрушают ли современные технологии личные человеческие взаимоотношения? Хочу послушать истории, если они у вас есть, если вы можете ими поделиться. Да, вот считается, например, что общение через интернет, поиск знакомств через интернет разрушает семьи, когда люди вспоминают какие-то взаимоотношения из прошлого, чуть ли не из школьной скамьи, потом в социальных сетях находят этих людей, и там браки, заключенные позже, разваливаются. Давайте это с вами обсудим. 8-495-7373-948. Звоните, в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, алло.
В эфире, да, говорите.
Да, здравствуйте. Ну, на самом деле, тема прям вот, скажем так, для меня лично она такая животрепещущая, вот, именно в плане, во-первых, технологии общения, во-вторых, вот в плане именно отношений с психологами, потому что тоже очень часто сталкивался с тем, что люди, которым, ну, реально просто она вот дико необходима, помощь именно психолога, они, ну, отрицают эту науку, для меня это наука, действительно наука, вот, отрицают вот на корню. Вот, я могу рассказать, хотя поделиться тем, что мне в свое время, ну, кроме как психолог, больше просто никто не помог, потому что в какой-то момент, ну, это был единственный, в принципе, выход, ну, между жизнью и смертью, да, именно психология, как наука, она, в общем, ну, в принципе, вытащила меня с того света, да, общение с психологами, общение там с, ну, с людьми, близкими к этой теме.
Поддержка.
Да,
вот. Это называется поддержка.
Да. Поддержка, это, ну, поддержка, знаете, да, это вот именно психолог, он дает направление. Вот. Поддержка окружающих и прочее, это немножко другая схематика.
История, вот, не поделитесь, да. Что же с вами случилось такого
жуткого? Я наркоман в прошлом, причем с очень большим стажем и 15 лет ремиссии, только благодаря психологам, только благодаря тому, что в какой-то момент я попал вот в самые, скажем так, вот эти вот технологичные вещи, то есть те, которые работают, да, это программа «12 шагов», работа с психологами и работа вот с собой, да, вот, то есть это, ну, очень, это стоило дорогого, это стоило практически жизни, да, и я живу, у меня двое прекрасных дочек, у меня бизнес, у меня, ну, все замечательно, у меня все очень хорошо, у меня просто вторая жизнь, мне 48 лет.
В контексте обсуждаемого, извините, что перебиваю, это, да, очень важная история, да. В контексте обсуждаемого могу сказать, что авторы, которые стояли у источников 12-шаговой программы, они имели плотные взаимоотношения с сегодняшним именинником Карлом Густавом Юнгом.
Да, я в курсе. Поэтому и делюсь этой историей.
Спасибо за вашу историю. Спасибо, что позвонили. Зачитаю несколько сообщений по поводу технологий. Андрей Московский пишет. Ехал человек с любовницей на машине, превысил, пришел штраф с фото, жена увидела на фото другую женщину на переднем, развод. Технологии виноваты в общем, а не мужик. В эфире, слушаю вас. Ваше... Да, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, вы знаете, конечно, психологи — это хорошо, но меня спасает храм. Только молитва и церковь. Понимаете, я не могу в храм зайти, там, выпил в наркотическом опьянении, понимаете. Поэтому, я думаю, только вера спасает, только наше православие истинное. Завтра, тем более, праздник очень большой, крещение Руси. И я хочу сказать, что, знаете что, как бы ни бились учителя, родители, а что льется с экраном телевизоров, пресса, СМИ, это ужас. Как можно так бороться с этой мерзостью, а, Александр? Объясните мне, пожалуйста.
Не очень понимаю суть вопроса.
Почему? Декларируют одно, а показывают другое, Александр.
Когда вы смотрите одно, а показывают другое, это вопрос как раз уже близок к предмету психологии. Он чуть дальше. Вот. Но тем не менее, да, а тот же самый Юнг, которого я сегодня так или иначе косвенно обсуждаю или прямо, да, много писал об этом, что значение религии, оно невероятно важно в жизни человека, причем вне зависимости от того, верит он в Бога или нет, оно все равно есть. В эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. Это радио, да?
Да, вы в прямом эфире говорите.
Алло, прошу прощения.
Говорите. Вот так испугался человек. Николай, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый вечер еще раз, Александр. Ну, по поводу психологии, как ни странно, она более научная, чем, например, история. Почему, как... Почему? Потому что, в общем-то, все выстроено на эксперименте. Один из основных таких научных критериев. Что нельзя сделать в истории. Вот.
Не, почему же? А как же это? Можем повторить. Это же прямое к опыту.
Ладно. Вот. А по поводу технологий и отношений, например, я со своей супругой нынешней познакомился через интернет. Вот, но постоянно наблюдаю, вот пассажиров-то я много вожу, так, знаешь, вечером садится парень с барышней в машину, едут в какой-то там вечеринке, едут куда-нибудь домой в какой-нибудь Ясенево, вот, и каждый сидит в своем гаджете, они даже не разговаривают, вот, это как-то тоже уже какой-то сдвиг и отсутствие.
Ну вот Дмитрий Алекс написал о том, что они не разрушают технологии отношений, а меняют их. Может быть, это изменившийся контекст отношений?
Ну что значит не разрушают? Я бы, если бы ехал с барышней бы молодой, ну, я бы немножко по-другому вел. Так что немножко все разрушают.
Может, они вас стесняются? Откуда?
Ну что значит стесняешься? Я не стеснялся, сэр. Вот. А потом у меня проблема. У меня ребенок 11 лет. Она, конечно, вот эта зависимость от телефона. Вот. Потом, честно говоря, мне не очень хочется называть всю эту шнягу информационную технологиями. Технологиями — это ноу-хау. Как сделать? А что она особо делает, эта информационная? Ну, какая-то такая, знаете, надстройка, которая меняет некий обмен информацией. Вот, к сожалению, вот.
Но нам скорее этого информации больше стало. Раньше вы в такси не могли, сидя на заднем сиденье, взять и получить информацию там в таких объемах с такой скоростью.
А надо ли это?
Вопрос открытый. Спасибо за ваше мнение. Тем не менее, я могу сказать, что много страхов, связанных с технологией, лежит опять же в области психологии. Когда-то, когда запускали Конку, ну, такой вид трамвая, было опасение, всерьез оно обсуждалось и в прессе тогдашней, что вот на скорости 20 км в час у человека с внутренними органами произойдут необратимые последствия, что это необходимо запретить. В любом случае, да, вот та самая новая реальность, очень часто звучит это словосочетание, и вот касательно данных, касательно человеческих взаимоотношений, мы все в эту реальность вползаем. Нам, конечно, ее... Ну, такие первые признаки не нравятся. И когда действительно, я вот, бывает, по улице на велосипеде едешь, но вот с велосипеда это виднее, да, идет большое количество людей, и все, никто не смотрит ни на дорогу, ни друг на друга, все идут, даже рядом, даже в одной компании, все идут в мобильных телефонах. Поневоле задумаешься, какие у них человеческие взаимоотношения могут быть? Посредством обмена, там, байтами, килобайтами, вопрос. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день, Анна, Москва.
Вот я по поводу информационных технологий хотела бы рассмотреть этот вопрос с точки зрения отношений вот подрастающего поколения с самими собой и с обществом. То есть, когда я была, вот мне 30 лет, да, я помню, что когда я была молодая подрастающая девушка, мы, у нас только появлялся интернет, и мы уже успевшие немножечко самоопределиться, понять, кто мы, что мы. Мы целевым образом искали что-то в появляющемся интернете, уже по своим интересам. Вот, когда уже это все наросло и возымело глобальный масштаб, уже мы начали разбираться, что к чему.
Вы знаете, сейчас, если бы это был бы такой обобщаемый опыт, тогда бы на сайтах знакомств не было бы людей, ну, возрастом старше 18, но это же не так.
Ну, в общем, в принципе, да, но сейчас же молодые люди...
Вопрос не подрастающего поколения. Мы любим молодежь нашу попенять, на них просто ярче видно. Все погружены. И браки распадаются вовсе не у молодежи, да. Я знаю людей, которые там глубоко за 50. Он что-то мышкой накликал, оказалось, что она там уже все накликала. Развод, трое детей, разошлись, да. Тапочки по почте, что называется. Такое же, ну, тоже бывает.
Конечно, сейчас и у мужчин и женщин, если у них какая-то проблема, они что в первую очередь делают? Они пойдут в интернет, у них невообразимый разброс всего желаемого. То есть это сейчас легко сделать. До этого для того, чтобы с кем-то познакомиться и что-то разрушить, нужно было еще очень сильно постараться и что-то для этого сделать. То есть неконтролируемый такой доступ к информации, он не всегда продуктивно влияет и, конечно, портится. И портится и взаимоотношения, навыки.
Что же с этим делать? Что же с этим делать?
Здесь нужно, здесь, наверное, мы еще не пришли к тому уровню культуры потребления информации. То есть здесь просто мы еще не доросли до того, как правильно, в общем-то, с этим всем играть.
Спасибо за ваше мнение. Но я считаю, что это не игра, конечно. Это новый вызов, стоящий перед человечеством. Но я думаю, что оно также с ним справится, как с изобретением господина Гутенберга. Тогда тоже были страхи. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне 38 лет. Зовут меня Александр. В прошлом году я развелся со своей женой. И мы прожили вместе 14 лет. И как раз причиной этого развода, наверное, послужили вот эти социальные сети, по которым моя бывшая супруга очень удачно общалась с какими-то другими людьми. И я считаю, что это как раз вот именно зло вот это вот, которое разрушает институт семьи.
Но у меня вопрос такой, как вы думаете, она вот в отсутствии социальных сетей, но мы не обсуждаем конкретного человека, давайте возьмем абстрактный пример. Вот женщина, у которой, ну, скажем так, разнообразная личная жизнь, да, возможно. Неужели она в отсутствии социальных сетей свой бы досуг не смогла бы разнообразить и найти нечто иное?
Наверное, бы смогла.
Но, может быть, вопрос-то не в технологиях, ну, хотя это тоже. Спасибо за ваш опыт, спасибо, что позвонили. Трагических историй полно, это просто стало проще. Но я считаю, что вот в лобовую нельзя делать вывод. Вот стало это доступнее, появились сайты знакомств, появились там различные тиндеры, инстаграмы и прочее, вот. И вот это привело. Это поспособствовало, но не привело. Раньше же тоже были разводы, но помните, и мордобои были, и все эти... История от анекдотических до трагичных тоже все было. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис меня зовут. Вы знаете, о чем говорят результаты опроса? 77, по-моему, да, процентов считают, что...
Да, 77 в мире, в России 83.
О чем говорят результаты опросов? Люди не умеют пользоваться современными технологиями.
А так всегда. У нас так всегда в розетку с отверткой, если вы помните, да?
Да, вот и все, потому что технология, она, в общем-то, разрушает люди, да, естественно, а не технологии, отношения с помощью технологий, да. Но с помощью технологий можно укрепить личные отношения. Вот тут сложно спорить, не только укрепить, но и создать.
А сколько счастья обретено, с другой стороны, мы же об этом тоже не думаем. Сколько семей создалось благодаря вот онлайну, социальным сетям и прочим?
А сколько сохранилось?
Об этом мне неизвестно, честно говоря.
Не, ну, например, ну, представляете, одно дело человек, ну, кстати, на год уезжает, командировка там и прочее.
А в этом смысле?
Ну, общение хотя бы остается, там уходят многие там негативные факторы. Или там, я не знаю, Сапсан — это современная технология, как вы считаете?
Вполне, конечно. 4 часа и в Питере.
4 часа и в Питере. Ну, 3 ночи, и там, грубо говоря, 3 ночи вместе. Из 7.
Согласен с вами, есть и такой аспект. Спасибо, что позвонили. Продолжаем обсуждать. Зачитаю несколько сообщений, это несправедливо. В церкви человек получает облегчение, но не решение проблемы. Нужно опять идти в церковь, чтобы получить очередную порцию облегчения. Хороший психолог может помочь решить проблему. Я, честно говоря, считаю, что и психология, и религия, они выполняют одну и ту же функцию, и часто для одних и тех же людей. Ну вот 649-й по классике, просто с козырей зашел. Почти все психологи, в кавычки он-то ставит, сатанисты, черная магия. И какие-то знаки еще в конце этого предложения, видимо, обереги. Лимонадный Джо упрекает, что таксист Николай часто в нашем эфире. Ну, кто дозванивается, того беру. Лимонадный Джо, звоните, и будем с вами общаться. Может быть, я ошибаюсь, но если я узнаю, Виктор пишет, что если девушка сидит на сайте типа Мамбы, то для меня это все равно, что проказа. Сразу до свидания. Психология не наука, не соответствует определению. Капитализм разрушает и современные технологии тоже. Я иду сейчас из гаража и слушаю вас через телефон на громкой связи. Это проявление технологий. А Дмитрий Алекс считает, что сейчас сидеть с женой в такси и общаться в соцсети – это нормально. Наоборот, общение более интенсивное. Через 50 лет меня нашел бывший ученик, третьеклассник. Нашлась моя первая любовь. Ну, надеюсь, это разные, да, события, просто в перечислении. Так это же проблема современных технологий и отношений. А проблема девальвации личных отношений, пишет нам Виктор, от соседства и совместной работы до дружбы и супружества. Это проблема девальвации вообще человеческого взаимоотношения, он пишет. Подлинность отношений, подлинных отношений по количеству сейчас меньше, чем браков. Но мне кажется тоже, да, если в абсолютных цифрах это сравнить, человечество сохраняет свой процент, да, и развалившихся браков и вновь созданных, просто интенсивность, мне кажется, выше. Но это вот мое личное восприятие. Давайте послушаем ваше в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Сергей, Москва, 42 года. Вот предыдущий звонивший подтвердил правильно. Не может человечество еще пока, на данный момент, научиться пользоваться этими благами, так называемыми гаджетами, современными технологиями. Какой-то даме, допустим, которая разрушила семью, там, или мужчине разрушившему семью методом общения с кем-то, это рано или поздно пришло бы методом технологий, либо методом живого, с кем бы познакомился, так же это дело развалилось. Мы, моя семья, мы прекрасно друг с другом взаимодействуем. Но у нас главное правило, кстати, дома, мы домой приходим, также к ней не пользуемся. Отложим, да, и все, занимаемся семьей, дети и все остальное. Нужно учиться пользоваться. Нам просто навалили все сейчас подряд. И ТикТоки, и Инстаграм, и ВКонтакте, и Фейсбук, и бла-бла-бла, всего. И от такого потока информации многим вот дам, я заметил.
Но вопрос цифровой гигиены, да, об этом много сказано. Ну вот, смотрите, вот Арзамас-16 тоже с козырей заходит. Тотализация манипулирования сознанием, по его мнению, происходит. Как вы думаете, что это значит?
Вот, просто нас, обратите внимание, что брать, как правило, распадается там, людям, кто за 40, там, 30, 70 уже, кто вырос, грубо говоря, там, в лапшу и в картах во дворе. И тут им тут бах. Целый прогресс, там, и, господи, дали одноклассники, на маму пошел в этих одноклассников, там, другу подарки, там, шлют они с ума, то есть, но тем не менее. И вот это навалилось им, нам, всем, неподготовленному мозгу, это вот общение, так быстро пообщаться, увидеть, как он живет, тот самый, с кем я встречался когда-то там в шестом классе, а этот, и вспышки эмоций в людей. И поэтому, ну, господи, ну, да, слушаем чувства, эмоции,
Но мне кажется, вот это первичное опьянение, да, таким быстрым доступом, оно уже прошло. Люди как-то встроили в свою жизнь эти вещи.
Как видите, еще тяга есть к этому, ко всему, у людей, которые...
Ну, как тяга цветной телевизор смотреть? Она же есть у людей. Вот был черно-белый, а сейчас цветной. Конечно, цветной лучше.
Ну вот. А многие воспринимают это все дело как... Вот, да, есть. Такая опция, да, пообщались, да, привет, пока, но живем.
Да, это понятно, спасибо, что позвонили. Это понятно, во все времена это было, да, и вот И сейчас это существует, да, есть люди, которые изменяют, да, есть люди, которые, для которых это спорт, причем это люди обоих полов, и мне кажется, ну, опыта жизни в Советском Союзе у меня немного, но судя по тому, что старшие товарищи рассказывают, все это было, ну, в том или ином виде, да, в том или ином виде это было, поэтому, когда мы говорим, что телефон, там, социальная сеть, виноваты в этом, ну, как правило, человек-то не меняется, а ну, он как был, так и есть. Как есть у него искушение, да, как есть у него темная сторона, о которой Юнг писал очень много, как есть у него трудности перехода во вторую, в настоящую взрослость, как раз там то, что называется кризис среднего возраста, это так и осталось. А уж посредством социальной сети, посредством телефона, интернета или просто похода в кабак, да, он это обязательно исполнит, если он с этим, да, ничего не делает. Ну, это мое мнение. Вы в эфире, слушаем ваше. Алло. Да, здрасте.
Да, здрасте. Владимир меня зовут. Да вот хотел тоже пару слов сказать.
Говорите, в эфире.
Ага. Ну, хотел сказать, что вот человеческой цивилизации сколько? 200 тысяч лет. Нет, человеческому виду, как представитель животного, царства животных.
Давайте к тезису, у нас не очень много времени. Вы прям сразу...
Я вывод. Думаю, что человек как вид животный ничуть не изменился, по крайней мере, 1050. Поэтому все технологии, которые появлялись и появляются, они всегда приносят что-то новое, но не меняют фундаментальных принципов человеческого сосуществования в обществе. Как, например, почта, когда она появилась в Великобритании, там, где, в 18 веке?
18 век, так точно.
Такие же были разговоры. Вот почта изменит нашу жизнь. Также про интернет можно сказать. Но посмотрев из будущего в прошлое, в сегодняшний день, ничего не меняется принципиально. И насчет психотерапевтов могу тоже сказать. С кем-то это работает, с кем-то нет. Общался с многими видными психотерапевтами, в стране, по крайней мере, нашей. Ну, конечно, люди не глупые, но когда они пишут в своих статьях, что мы изучаем самое сложное явление на планете Земля, это работа человеческого мозга, ну, вы знаете, вызывает скептиз определенный. Вот такие громкие знамена с их стороны.
Спасибо за ваше мнение, но я тоже согласен, что люди, они как были хорошими, так хорошими остались. Портит их, как сказал классик, «Квартирный вопрос» и ряд других обстоятельств. Тем не менее, хочу нам с вами пожелать в этот вечер, да, в общем, проявить внимание к своим близким и не сваливать все на социальные сети, телефоны, новые технологии. В конце концов, в порче отношений между людьми виноваты люди. Так было и так будет. Вовсе не печатный станок, там, поток электронов, там, цифровые технологии, все что угодно. И не телевизор даже, и не радио. На этом на сегодня все. Продолжим завтра. Сейчас выпуск новостей. Слушайте радио.